Лизбет Саландер зажгла сигарету и удобно откинулась на спинку стула перед ним. Сев нога на ногу, она сосредоточила на нем пристальный взгляд. Такого пронзительного взгляда Пер Оке Санстрем еще не встречал. Когда она заговорила, голос ее был по-прежнему негромким. «В январе 2003 года ты в первый раз был в квартире Инес Хамуярви в Норсборге. Тогда ей только что исполнилось 16 лет. Зачем ты к ней явился?» Пер Оке Санстрем не знал, что ответить. Он не мог объяснить, как все началось и почему он... Саландер подняла руку с электрошокером. «Я не знаю. Я хотел ее. Она была такая красивая. Красивая. И ты решил, что можешь трахать ее, связав. Она не возражала, клянусь, она была согласна. Ты заплатил ей?» Пер Оке Санстрем прикусил язык. «Нет». «Почему? Это же была шлюха, а шлюхам обычно платят». «Она была подарком». «Подарком?» — переспросила Саландер голосом, в котором появились угрожающие нотки. «Предложив ее, со мной расплатились за услугу, которую я оказал одному человеку». «Пер Оке», — нравоучительным тоном произнесла Лизбет. «Ты ведь не собираешься увильнуть от ответа на вопрос». «Клянусь, я отвечу на все вопросы, я не буду врать». «Хорошо. Какую услугу и какому человеку?» «Я привез в Швецию анаболические стероиды. Я делал в Эстонии репортаж, поехал с несколькими знакомыми и взял таблетки в машину. Я был вместе с парнем по имени Хари Ранта, хотя его в машине не было». «Как ты познакомился с Хари Рантой?» «Мы давно знакомы, еще с 80-х годов. Он просто приятель, с которым можно сходить в пивную. И этот Хари Ранта отдал тебе Инес Хамуярви в подарок?» «Да. То есть нет. Это было уже позже, здесь, в Стокгольме. Это сделал его брат, Атхо Ранта». «Ты что же хочешь сказать, что Атхо Ранта постучал к тебе в дверь и спросил, не хочешь ли ты прокатиться в Носборг и потрахаться с Инес?» «Нет, я был... У нас была вечеринка в... Вот черт, не помню, где она была». Его вдруг проняла дрожь, и он почувствовал, как подкашиваются колени. Ему пришлось приложить усилия к тому, чтобы удержаться на ногах. «Отвечай спокойно и продуманно», — сказала Лизбет Саландер. «Я не собираюсь тебя вешать, если тебе нужно собраться с мыслями, но как только я почувствую, что ты юлишь, тебе сразу конец». Она подняла брови, и ее лицо вдруг приняло ангельское выражение. «Если ангельским может быть лицо, скрытое гротескной маской». Пер Оке Санстрем кивнул и сглотнул слюну. Ему хотелось пить, во рту пересохло, и он чувствовал на шее натянутую веревку. «Неважно, где ты пьянствовал. Как получилось, что Атхо Ранта предложил тебе Инес?» «Мы болтали, а мы... Я рассказал, что мне хочется...» И он начал плакать. «Ты сказал, что хочешь получить одну из его шлюх». Он кивнул. «Я был пьян, а он сказал, что ее нужно... Нужно... Что нужно?» «Атхо сказал, что ее нужно наказать, что она стала своенравной, не желала делать то, что он хотел». «А что он от нее хотел?» «Чтобы она зарабатывала для него телом. Он предложил мне, чтобы я... Я был пьян и не соображал, что делаю. Я не хотел. Прости меня». Она фыркнула. «Просить прощения нужно не у меня. Значит, ты предложил Атхо помощь в том, чтобы проучить ее, и вы поехали к ней домой». «Нет, это было не так. Расскажи, как? Зачем ты поехал с Атхо домой к Инес?» «Поехал, потому что хотел ее, а она была продажная. Инес жила у знакомой Хари Ранты, не помню, как ее звали. Атхо привязал Инес к кровати, а я занимался с ней сексом, пока Атхо смотрел». «Нет, ты не сексом занимался, а насилием». Пер Оке промолчал. «А что сказала Инес?» «Ничего». «Она сопротивлялась?» Он покачал головой. «Значит, ей нравилось, как 50-летний ублюдок привязал и трахает ее». Она была пьяная, ей было наплевать. Лизбет мрачно вздохнула. «Ну и с тех пор ты продолжал к ней наведываться». «Она была... Она хотела меня?» «Вранье». Санстрем подавленно взглянул на Лизбет Саландер и кивнул. «Я изнасиловал ее, а Хари и Атхо разрешили. Они хотели ее проучить». «Ты им заплатил?» Он кивнул. «Сколько?» «Немного, по дружбе. Я ведь помогал с контрабандой». «Сколько?» «Несколько тысяч за все в целом». «На одной из фотографий Инес снята здесь, в твоей квартире». «Хари ее привез». Он снова зашмыгал носом. «Значит, за несколько тысяч ты получил в свое распоряжение девушку, с которой мог делать все, что хотел. Сколько раз ты ее насиловал?» «Не помню. Несколько». «Ладно. Кто у них главарь банды? Они убьют меня, если я выдам их. Это меня не касается. Сейчас я для тебя большая головная боль, чем братья Ранта». Саландер подняла руку с электрошокером. «Атхо, он старший, а Хари — исполнитель. А кто еще в банде? Я знаю только Хари и Атхо. Подруга Атхо тоже в деле. Есть еще один парень, его зовут, не помню, Пелли какой-то, швед. Кто он такой, не знаю. Он наркоман, и ему дают поручение. А подруга Атхо? Сильвия, она проститутка». Лизбет посидела, задумавшись, потом подняла взгляд. «Кто такой Зала?» Пер Оки побледнел. «Тот же вопрос, с которым лез Даг Свенсон», — промелькнуло у него. Он молчал так долго, что заметил, как взгляд этой ненормальной стал раздраженным. «Не знаю», — ответил он. «Я не знаю, кто это». Лизбет Саландер помрачнела. «До сих пор ты вел себя прилично. Не напортачь теперь», — сказала она. «Честное слово, я не знаю, кто это. Журналист, которого ты убила...» Он замолчал, внезапно решив, что говорить с нею о кровавой оргии Веншеда, наверное, не стоило. «Но...» Он задавал тот же вопрос, но я не знаю. Я бы сказал, если знал. Честное слово, его знает Атхо. Ты с ним разговаривал? Всего минуту по телефону. Я говорил с кем-то, кого, по его словам, зовут Зала. Точнее, это он со мной говорил. О чем? Пер Оки заморгал. Капли пота со лба затекали ему в глаза, а сопли свисали до подбородка. Они опять хотели, чтобы я что-то сделал для них. «По-моему, ты просто в воду в ступе толчешь», — предупредила Лизбет Саландер. «Они хотели, чтобы я опять поехал в Таллин и вернулся оттуда на заранее приготовленной машине с амфетамином. Я не хотел». «Почему не хотел?» «Я решил, что с меня хватит, они же гангстеры. Я хотел от них отвязаться, у меня же есть работа, обязанности». «Хочешь сказать, что был только гангстером-любителем?» «Я вообще не такой», — жалобно промямлил он. «Неужели?» Голос Саландер был полон такого презрения, что Санстрем закрыл глаза. «Давай дальше. При чем тут Зала?» «Это был просто ужас». Пер Оки умолк, и слезы снова потекли у него по щекам. Он закусил губу так сильно, что из нее пошла кровь. «Опять толчешь воду в ступе», — холодно напомнила Лизбет. «Атхо несколько раз убеждал меня. Хари предупреждал, что Атхо начинает злиться на меня, и теперь неизвестно, что мне за это будет. В конце концов, я согласился встретиться с Атхо. Это было в августе в прошлом году. Мы с Хари поехали в Норсборг. Он продолжал открывать рот, но голос его пропал». Глаза Лизбет Саландер строго сузились, и Пер Оке снова обрел голос. «Атхо был как невменяемый. Он жестокий человек. Ты даже не можешь представить себе, какой жестокий. Он сказал, что мне уже поздно соскакивать, и что если я не сделаю то, что он порочит, мне не жить. И еще он собирался мне что-то сказать». «Да. Они заставили меня ехать с ними. Поехали мы в Сёдертелье. Атхо сказал, что мне нужно нацепить на голову капюшон. Это оказался пакет, который он завязал на тесенке. Я был напуган до смерти». «Значит, ты ехал с пакетом на голове. Что дальше?» «Машина остановилась. Где мы находимся, я не знал». «Где они нацепили на тебя пакет?» «Подъезжая к Сёдертелье». «Сколько времени вы после этого ехали?»
«Похоже, минут 30. Они сказали мне выходить из машины. Это был какой-то склад».
«И что дальше?»
«Хари и Адхо повели меня внутрь. Там было светло. Первое, что я увидел, было тело человека на цементном полу. Он был связан и чудовищно избит».
«Кто это был?»
«Кеннет Густавсон. Но имя я узнал уже позже. Мне они его не называли».
«И что дальше?»
«Там был еще один мужчина, такой громила, каких я никогда еще не видел, непомерного роста и весь из сплошных мускулов.
А лицо какое?»
«Помню, блондин и с виду просто дьявол. А имя?»
«Имя он не назвал. Ладно. Верзила блондин.
Еще кто-нибудь был?»
«Да, еще один мужчина, какой-то истрепанный, с конским хвостом. Магги Лундин», — решила Лизбет.
«А еще кто?»
«Только я, Хари и Адхо».
«Дальше».
«Блондин, тот громила, придвинул мне стул, не сказав ни слова. Вообще говорил только Адхо. Он объяснил, что парень на полу — болтун. Он хотел, чтобы я увидел, что бывает с теми, кто надумал дергаться».
Слезы неудержимо полились из глаз Санстрема.
«Опять буксуешь», — напомнила Лизбет. Верзила блондин поднял парня с пола и усадил на другой стул напротив меня, примерно в метре от моего. Я посмотрел ему в глаза, Верзила встал за спиной у того, обхватил руками его шею, и он...
«Задушил?»
— пришла на помощь Лизбет.
«Да, то есть нет, он сдавил его. Мне кажется, он сломал ему шею голыми руками. Я слышал, как шея сломалась, и он умер прямо перед моими глазами».
Пер Оки Санстрем закачался вместе с веревкой. Слезы лились неудержимо. Никогда раньше он об этом не рассказывал. Лизбет дала ему время прийти в себя.
«А что потом?»
«Другой мужчина, тот, что с конским хвостом, врубил бензопилу и отпилил ему голову и кисти рук. Когда с этим было покончено, Верзила подошел ко мне и обхватил ладонями мою шею. Я попробовал их оторвать, напрягся изо всех сил, но не мог пошевелить ни на миллиметр. Он меня не душил, только долго держал руки на моей шее. Тем временем Адхо достал свой мобильник и позвонил. Он говорил по-русски. Потом вдруг сказал, что со мной хочет поговорить Зала, и приблизил трубку к моему уху.
И что сказал Зала?
Сказал только, что ожидает от меня исполнения поручения, о котором говорил Адхо. Он спросил, хочу ли я все еще порвать с ними. Я пообещал ему съездить в Таллин и забрать машину с амфетамином. Что мне еще оставалось делать?
Лизбет молчала, только сумрачно смотрела на обмазанного соплями журналиста с веревкой на шее и что-то обдумывала.
«Опиши его голос».
«Не знаю, обычный такой. Низкий или высокий?»
«Низкий, обыденный, грубый.
На каком языке вы говорили?»
«На шведском».
«Акцент?» «Да, небольшой, но по-шведски говорил хорошо.
С Адхо он разговаривал по-русски».
«Ты понимаешь по-русски?»
«Немного, но не все. Так, чуть-чуть».
«Что сказал ему Адхо?»
«Только то, что наглядный показ завершился. Больше ничего».
«Ты кому-нибудь об этом рассказывал?»
«Нет».
«Дагу Свенсону?»
«Нет, нет».
«Даг Свенсон был у тебя?»
Санстрем кивнул.
«Не слышу».
«Был».
«Зачем?»
«Он знал, что у меня были проститутки».
«О чем он спрашивал?»
«Он хотел знать...»
«Ну,
про Залу.
Он спрашивал о нем. Это было во время его второго прихода».
«Второго?»
«Он нашел меня за 2 недели до своей смерти. Это была наша первая встреча. А потом он опять появился за 2 дня до того, как ты... как он... до того, как я в него стреляла».
«Ну да».
«И именно тогда он спросил про Залу?»
«Да».
«Что же ты ему рассказал?»
«Ничего, я ничего не мог ему рассказать, только признался, что разговаривал с тем однажды по телефону. Вот и все. Я ничего не сказал ни о Верзиле Блондине, ни о том, что они сделали с Густавсоном».
«Ладно, повтори буквально, о чем тебя спросил Даг Свенсон».
«Он хотел что-нибудь узнать о Зале, вот и все.
И ты ничего не рассказал».
«Ничего важного, я же ничего не знаю».
Лизбет Саландер промолчала. Он чего-то не договаривает, крутилось у нее в голове. В задумчивости она кусала губу. Но ясное дело. «Кому ты рассказывал о том, что у тебя был Даг Свенсон?» Санстрем побледнел. Лизбет покачала электрошокером. «Я позвонил Харри Ранти. Когда?» Он сглотнул слюну. «В тот же вечер, когда Даг Свенсон был у меня дома в первый раз». Саландра еще с полчаса поспрашивала его, но он только повторялся и смог припомнить лишь несколько мелких деталей. Наконец она поднялась и положила руку на веревку. «Ты, похоже, самое мерзкое ничтожество, какое мне только приходилось видеть. За то, что ты сделал сына, с тебе полагается смертная казнь. Но я обещала сохранить тебе жизнь, если ты ответишь на мои вопросы, а я всегда держу свое слово». Она нагнулась и развязала узел. Пер-Оки свалился на пол, как подкошенный. Испытанное им облегчение было близко к эйфории. С пола он видел, как Саландр поставила табуретку на его журнальный столик, взобралась на нее и сняла блок. Веревку она смотала и положила в рюкзак. Минут 10 пропадала в ванной. Затем послышался звук стекавшей воды. Когда она вернулась, грима на лице не было. Лицо ее было чисто вымыто и выглядело открытым. «Развяжешься сам». Она бросила кухонный нож на пол. Санстрем слышал, как Саландр долго возится в прихожей. Похоже, она переодевалась. Затем он услышал, как наружную дверь открыли и захлопнули. Лишь через полчаса ему удалось срезать липкую ленту. Уже сев на диван в гостиной, Пер-Оки заметил, что она прихватила его Кольт М1911. К себе на Мосебаке Лизбет Саландр вернулась уже в 5 часов утра. Сняв парик, Ирена Нессер легла спать, даже не включив компьютер и не проверив, решил ли Микаэль Блумквист загадку об исчезнувшем полицейском деле. В 9 утра она уже снова была на ногах и затем весь день во вторник разыскивала информацию о братьях Атхо и Харри Ранта. Немало всякого числилось за Атхо Рантой, из-за чего он попал в криминальный регистр. Он был финский гражданин с эстонскими корнями, приехавший в Швецию в 1971 году. С 1972 по 1978 год работал плотником в строительной фирме «Сконска Сементютериет». Его уволили после того, как он был пойман на краже, на стройке, и получил 6 месяцев заключения. С 1980 по 1982 год работал уже в значительно меньшей строительной фирме. Оттуда его выставили за неоднократное появление на рабочем месте в нетрезвом виде. До конца 80-х годов он занимался тем, что работал швейцаром, техником на предприятии, обслуживающим работу котельных, посудомойщиком и охранником в школе. Отовсюду его увольняли либо за пьянство, либо за драки и потасовки. Работа в качестве школьного охранника завершилась через несколько месяцев после начала, когда одна из учительниц заявила на него, обвиняя в грубых сексуальных преследованиях и запугиваниях. В 1987 году его приговорили к штрафу и нескольким месяцам тюрьмы за угон машины, вождение в пьяном виде и торговлю краденым. Уже на следующий год он получил штраф за нелегальное владение оружием. В 1990 году его осудили за преступление против нравственности, но в чем оно состояло, в регистре не указывалось. В 1991 году он был обвинен в противозаконных угрозах, но был оправдан. Уже в том же году его присудили к штрафу и условному сроку за контрабанду спиртного. В 1992 году он просидел 3 месяца за избиение приятельницы, а также за незаконные угрозы сестре этой приятельницы. Несколько лет он сдерживался, а в 1997 году его осудили за торговлю краденым и нанесение грубых побоев. Тогда он получил 10 месяцев тюрьмы.
Его младший брат Харри Ранта последовал в Швецию за старшим в 1982 году. В 80-е годы он продолжительное время работал на складе. Данные на него в криминальном регистре показывали 3 судебных приговора. В 1990 году его осудили за жульничество со страховкой. За этим в 1992 году последовали 2 года тюрьмы за избиение, за сбыт краденого, за воровство с отягчающими обстоятельствами и за изнасилование. Приговор был обжалован, и Верховный суд счел возможным снять обвинение в изнасиловании. Но приговор за избиение был оставлен в силе, и Харри Ранта провел в тюрьме 6 месяцев. В 2000-м его снова привлекли к суду по обвинению в незаконных угрозах и изнасиловании. Однако заявление было отозвано, а дело прекращено. Лизбет выяснила адреса, по которым значились братья, и обнаружила, что Адхо Ранта живет в Норсберге, а Харри Ранта – в Альбию. Паоло Роберто был в отчаянии, набирая номер Мириам Ву в 50-й раз и снова слыша. Абонент в данный момент недоступен. Квартиру на Лундагаттен он посетил несколько раз, ведь он взял на себя обязательство отыскать ее. Но на звонок в дверь никто не отвечал. Взглянув на часы, он увидел, что уже 9:00 вечера вторника. Должна же она когда-то явиться домой. Паоло Роберто вполне понимал скрывающуюся Мириам Ву. Но ведь пик натиска журналистов уже позади. Он решил побыть какое-то время у ее подъезда на случай, если она появится. Например, чтобы переодеться или за какой-нибудь мелочью, вместо того, чтобы крутиться туда-сюда, как юла. Паоло Роберто наполнил термос кофе и приготовил бутерброды. Прежде чем выйти из дома, он перекрестился перед Мадонной и распятием. Припарковавшись 30 метров от подъезда на Лундагаттен, Паоло Роберто подвинул назад кресло водителя и поудобнее устроил ноги. Радио у него было включено на малой громкости, а фотография Мириам Ву, вырезанная из вечерней газеты, была закреплена перед лицом клейкой лентой. Он отметил, что выглядела она отлично. Безразличным взглядом он провожал немногих прохожих. Мириам Ву среди них не было. Паоло Роберто пробовал звонить ей каждые 10 минут, но в 9 вечера его мобильник запищал, извещая, что батарейки хватит ненадолго. Пер-Оке Санстрем провел вторник в состоянии близком к апатии. Ночь он провел на диване в гостиной, не в силах встать и перелечь в кровать, не способный справиться с припадками рыданий, сотрясавших его время от времени. Во вторник утром он дошел до винного отдела в торговом центре Сольны, купил 4 сконской водки, вернулся домой на диван и выпил примерно половину. Лишь после полудня он как-то уяснил себе свое положение и начал продумывать, что ему делать. Век бы их не знать, проклятых братьев Адхо и Харри Ранта вместе с их шлюхами. Он сам удивлялся, каким же нужно было быть дураком, чтобы дать заманить себя в квартиру в Норсберге, где Адхо связал 17-летнюю, напичканную наркотиками Иннес Хаму Ярви с раздвинутыми ногами и предложил проверить, кто из них двоих более крепкий мужик. Они чередовались, и он, Пер-Оке, оказался победителем, за вечер и ночь оказавшись на высоте в большем числе случаев. В какой-то момент Инес Хамуярви пришла в себя и стала протестовать. Это побудило Адхо 30 минут то избивать ее, то спаивать водкой, отчего она успокоилась, и он предложил Пер-Оке продолжить свои подвиги. «Шлюха проклятая!» — прошептал Санстрем. Ну и дурак же он был. Миллениум его не пощадит. Они только и живут такими скандалами. Эта полоумная Саландер нагнала на него страху. И что уж тут говорить о блондине-живодере. В полицию идти он не мог. Своими силами ему не справиться. Нечего тешить себя иллюзией, что проблема рассосется сама собой. Оставалась лишь слабая надежда на выход, где можно надеяться заручиться крохами симпатии, а, возможно, и каким-то решением. Это и было соломинкой, за которую он ухватился. Вот это единственный способ. Вечером Санстрем взял себя в руки и позвонил Харри Ранти на мобильник. Никто не отвечал. Он продолжал попытки дозвониться вплоть до 10 вечера, а потом прекратил. Подумав еще и подбодрившись остатками водки, он позвонил Адхо Ранти. Трубку взяла Сильвия, подруга Адхо, и сказала, что братья уехали отдыхать в Таллин. Нет, Сильвия не знала, как с ними связаться. Нет, она понятия не имела, когда они собираются вернуться. В Эстонию они уехали на неопределенное время. По голосу Сильвии чувствовалось, что она этим довольна. Пер Оки Санстрем опустился на диван. Он сам не знал, огорчен он или обрадован тем, что Адхо Ранти не оказалась дома, и значит, он лишен возможности с ним объясниться. Но подспудный смысл этой новости был ему ясен. Братья Ранта по какой-то причине прижали хвосты и решили отдохнуть в Таллине неопределенное время. Но это не принесло спокойствия Перу Оки Санстрему.